Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за старый крест, который старый в смысле того, что это было уже 2000 лет назад, но он не старый в смысле жизни, которая оттуда проистекает для нас, в смысле смысла жизни, который мы обретаем там у креста, утешение, которое мы там обретаем, силу, которую обретаем. Это крест, который возвещает нам Евангелие, возвещает жертву Иисуса Христа, Его смерть, когда Он взвалил на Себя наши грехи, самых, может быть, интеллигентных людей. Он взвалил огромную ношу грехов на Себя, потому что даже наши, так сказать, интеллигентные грехи ведут нас в ад. И ничего мы не можем сделать, и никакая наша праведность никогда не перевесит наши грехи. И поэтому Он на кресте страдал вместо нас, и Он прожил ад вместо нас там. И поэтому Он может прощать, и мы приходим туда, и мы с верой в Свою греховность, в Его святость, в Его любовь, в Его заместительную жертву, мы молимся Ему, мы просим Его прощения за свои грехи, Он прощает нас, и поэтому этот крест живой. Он трансформирует сердца, Он изменяет жизни, Он взращивает святых, тех, которые уже обрели спасение. Господи, благодарим Тебя за крест. Благодарим Тебя за жертву Иисуса Христа. И будем вечно славить и величать, Господи, имя Его за то, что Он там сделал. И сейчас, Господи, мы хотим, чтобы спасение, которое мы обрели у креста, мы хотим, чтобы оно завоевывало нашу душу, завоевывало все сферы нашей жизни. И поэтому мы просим, чтобы Твое Слово сейчас явило Свой свет в наших душах и изменило бы нас так, чтобы Твой характер и Твое спасение было очевидно в наших мыслях, в наших чувствах, в нашем поведении, во всех сферах нашей жизни. Пожалуйста, наставь нас, и я, Господь, очень прошу Тебя, яви себя в сердцах, покажи Духом Святым, как применять Слово Твое, ободри, пусть это будет воодушевление для того, чтобы идти за Тобой, пусть это прославит имя Твое, Господи, мы все у Твоих ног, мы все на Голгофском холме, и мы все ожидаем Твоей благодати. Во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Тема проповеди, я назвал ее таким образом, несовершенство церкви и как к ним относиться. В послании евреям, в 10 главе, в 24-25 стихах, очень знаменитый отрывок, который многие знают на память его, написано там так. Будем внимательны друг к другу, то есть не будем пренебрегать друг другом, не будем безразличны друг другу. Церковь – это семья, поэтому мы называемся братьями и сестрами, потому что нам есть дело друг для друга, до друга, нам есть дело до того, что происходит в душах, мы хотим заботиться друг о друге. Так, во всяком случае, замыслена церковь. И поэтому такой призыв – будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Ни к отсутствию любви, ни к отсутствию добрых дел, ни к слабости, ни к греховности, ни к безразличию. Не просто будем принимать друг друга, какие мы есть, но будем поощрять, ободрять к любви и добрым делам. И в частности, не будем оставлять собрание своего, то есть своей поместной церкви, встреч своей поместной церкви. Не будем оставлять его, как есть у некоторых обычай. Это то, что происходило еще в первом веке, это то, что происходит и сегодня. Христиане, как тогда, так и сегодня, или те, которые выглядят как христиане, есть разные случаи, они находятся в церкви, и потом они соблазняются от чего-то и оставляют церковь, оставляют собрание святых. Поэтому не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. Вот эта внимательность, вот это ободрение к любви, к добрым делам, в частности, должна так выражаться. Будем увещевать друг друга, и тем более, то есть еще большим усердием или пылкостью, чем более мы усматриваем приближение дня оного, приближение второго пришествия Иисуса Христа, когда Он придет на землю забирать Свою церковь, и потом времена скорби, суд и так далее. То есть чем больше мы видим приближение этих дней, тем больше мы должны дорожить церковью, тем больше мы должны заботиться друг о друге, тем больше мы должны увещевать друг друга, не оставлять собрания своего, как у некоторых есть обычай. Это такой факт, он записан в Библии, он очевиден для всех нас. Мы знаем людей, которые были в церкви, и они оставили церковь. То ли временно, и потом возвращаются, иногда опять уходят. Некоторые пока не вернулись, можем бороться за них и так далее. Есть тут разные причины на это. Некоторые вовсе не рождены свыше, и поэтому просто написано, они вышли от нас, потому что не были нашими, они просто выглядели как христиане. Другие испытывают какие-то глубинные внутренние борения, они не хотят покориться Божьему Слову, и здесь оно звучит, и поэтому они не хотят быть там, где их ранит что-то. Третьи имеют одну из основных причин, почему они оставляют церковь, в том, что они видят несовершенство церкви. Они сталкиваются с несовершенством, и они, это вызывает у них, ну, рождает в их сердце определенное искушение. Они не ожидали такого увидеть. И это их смущает, это ставит их в какой-то тупик. Они начинают сомневаться в христианах, в христианстве, в этой церкви, еще в чем-то. И поэтому они пытаются решить эту дилемму, которая у них внутри возникла. Они видят это несовершенство, их это ранит, и они хотят уйти. Они таким образом часто решают вот этот тупик, в который они попадают. Они просто оставляют церковь. Под разными предлогами некоторые ищут более такого истинного христианства и разные-разные. Здесь просто это большая тема, можно то рассказывать, сколько есть разных вариантов, почему люди так делают. Поэтому нам нужно разобраться с несовершенствами церкви, нам нужно научиться видеть эти несовершенства, признавать их, принимать их, нам нужно научиться правильно библейски к ним относиться. И тогда мы будем в силах отражать искушения, которые у нас возникают, которые сатана добавляет к нашей плоти, и он как старается вытеснить нас из церкви. И мы сегодня на три вопроса посмотрим, порассуждаем сейчас о несовершенствах, которые есть в церкви. Потом вторым вопросом мы посмотрим, как Библия учит относиться к несовершенствам церкви. Мы посмотрим 8 принципов, которые помогают разбираться, когда мы сталкиваемся с каким-то несовершенством. И последнее, мы постараемся применить эти принципы к нескольким несовершенствам, сколько мы успеем, чтобы понять, как это на практике, ну, работает, как мы это должны применять. Первый вопрос. Несовершенство церкви искушает людей, если люди неверно относятся к ним, к этим несовершенствам. Нужно признать, что часто люди нереалистично относятся к церкви. То есть у них есть нереалистичные ожидания от церкви. Они думают, что церковь, и это довольно естественно, наверное, все мы через это проходили. Мы думали, что церковь совершенна. В ней нет изъянов, в ней нет несовершенства. Или как минимум, может быть, мы не думали в общем, что она совершенна, но как минимум мы думали, что она должна быть совершенной хотя бы в некоторых главных моментах. Причем у разных людей эти моменты разные. Ну, например, одни считают, что церковь – это место, где любят. Поэтому если здесь кто-то не любит, или если здесь ко мне не проявляют внимания, это уже не церковь. Или это очень плохая церковь. Или церковь – это то место, где, если вот есть пастор, какой-то служитель, ну, там, понятно, другие, может, не любят, но он-то как бы, почти ангел. То есть там у него есть какие-то нюансы, непонятно какие. Устает вроде бы он там, или иногда там что-то... еще там у него выглядит не так и хорошо. А вот в духовном плане он совершенство. Или другие какие-то вещи. То есть мы, бывает, выбираем это. Или мы думаем, ну, в принципе, нормально, мы как бы несовершенны, но вот в таких случаях, когда вот тяжело, то, конечно, все должны позаботиться, а тут не позаботились. И разные такие вещи. То есть все люди проходят через такую определенную иллюзию от церкви, что она совершенна хотя бы в определенных моментах. Но пока церковь еще на земле, она несовершенна. Это иллюзия, что она совершенна. Церковь – это люди. Когда мы читаем Писание, мы видим, что церковь – это не здание, это не какая-то там деноминация или что-то там, ну, там, я не знаю, предания какие-то. Церковь – это люди. Это люди, которые верят в Евангелие, о котором мы пели «Старый крест», вот эту песню. Это люди, которые покорились Евангелию, они верят во все эти истины, они своей жизнью подтверждают, что они действительно верят, они спасены, их природа изменена, написано, они стали причастники божеского естества, у них другие устремления, мотивы в жизни. Бог их изменяет, освящает. Это церковь. Но при всем при этом, при вот этих всех грандиозных изменениях, они в мире с Богом, но при всем при этом эти люди не имеют полного совершенства. И это быстро становится очевидно, когда мы поживем в церкви. Ну, как только мы присоединяемся к этой церкви, она становится уже несовершенна, да? Даже если все остальные совершенны, я присоединился, и все, у этой церкви проблема, это я. Уже есть несовершенство. Пока люди живут на земле, у них есть несовершенство. И раз церковь состоит из людей, значит, церковь несовершенна. Значит, в церкви есть вещи, которые противоречат Богу, противоречат Библии, противоречат характеру Иисуса Христа. А такие вещи встречаются в церкви. И иногда мы очень хотим быть в церкви, в идеальной. Некоторые люди, они такую, знаете, ну, роль колобка, что ли, играют. Они из одной церкви. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. То есть бабушка не такая, дедушка не такая, не такой там, и все остальные, значит. Вот так люди иногда из церкви в церковь переходят. Ой, какая хорошая церковь, здесь такая библейская проповедь. Ой, тут так мало любят, пойду в церковь, которая поменьше, там так хорошо любят. Ой, они так классно любят, как хорошо, вот это настоящая церковь. Ой, тут есть эгоисты, они не любили меня в этот момент, пойду в другую церковь, в которой, ну и так далее. То есть это искушение, люди ищут такой идеальной церкви, они хотят здесь на земле иметь рай. Они хотят его организовать здесь. И Бог дает нам благодать и увидеть, что рая на земле не организуешь. Нам нужен Христос, нам нужно им утешаться. И нам нужно жить с несовершенствами, которые есть. Мы же часто хотим идеальный мир. Мы хотим, придя здесь, чувствовать себя защищенно настолько, ну, так как мы должны себя чувствовать в небесах. Мы не хотим проходить через разочарование, через какие-то, через то, что кто-то мне не нравится в церкви, кто-то как-то, как-то голос у него неприятный, этот как-то одевается не так. Этот какие-то слова-паразиты употребляет, этот пишет с ошибками, этот опаздывает на встречи, а этот вот там раздражается в таких ситуациях, а этот не понимает меня, как я бы хотел. И мне не хочется этого всего. Мне хочется быть в идеальном мире, мне не хочется страдать. И поэтому люди верят в эту иллюзию, и мы все с вами так или иначе где-то с этим в себе сталкиваемся, и поэтому они бывают ищут церковь. Но церковь везде состоит из несовершенных людей, поэтому она несовершенна. Ну, конечно, мы должны сказать, что церковь потрясающе прекрасна. Церковь, в ней живет Бог. Бог являет свои действия в ней. Бог являет более всего свою славу в церкви. Царство Божье на земле присутствует в церкви. Здесь и Бог есть царь, здесь люди покоряются Ему. Ну, должны как минимум, какие-то христиане точно покоряются. То есть это потрясающее, это грандиозное создание Божье. Иисус Христос создал церковь. В вечности, в небесной вечности будет только церковь. Туда не пойдет ни компьютеры, ни какие-то там великие достижения там истории, технологий всяких. Туда не пойдут даже люди, которые не покорились Христу. Туда попадают только те люди, которые помирились с Богом, покорились Евангелию, и они в вечности будут с Ним. То есть церковь действительно уже очень грандиозна. То есть при всех ее несовершенствах, которые, скажем так, вторичны или второстепенны. Главные вещи, которые есть в церкви, делают ее прекрасной, потрясающей, такой, ради которой стоит жить. И христианам нужно учиться этому, потому что очень часто христиане могут не ценить церковь так, как должно. Больше ценить разные христианские даже служения, миссии, что угодно, но не так церковь. Но Бог создал церковь, в ней его красота, при всех недостатках. При всех трудностях, которые церковь переживает, при всех разных падениях, которые в церкви происходят, церковь все равно грандиозно прекрасна. Но все равно, конечно, в ней остается несовершенство, пока она на земле. И когда люди ожидают от церкви определенного совершенства по их какому-то стандарту, то они рано или поздно разочаровываются в церкви. Они разочаровываются в искупленных Христом братьях и сестрах. Иногда это разочарование приводит к такому искушению, что люди разочаровываются в христианстве вообще. И в конце концов могут разочаровываться в Боге. И это очень страшно. И мы знаем, многие люди, которые не спасены Христом, они так говорят: ну я бы пришел в вашу церковь, но у вас же там вот как бы лицемеры есть. И поэтому для них это равно лицемерное христианство, равно лицемерный Бог, а значит это не Бог Библии, значит Бога нет. Для них это все равно, хотя это не так. Они видят несовершенства, которые есть в церкви, и они проводят вот эти равно, и в результате отвергают истину, отвергают Писание совершенное, отвергают Бога, отвергают вечность в небесах. потому что они спотыкаются о какое-то несовершенство церкви. Кстати, мы должны бороться за то, чтобы действительно быть хорошим свидетельством в церкви и не должны соблазнять ни одного из малых сих, о которых Иисус сказал. Но мы знаем, что все равно эти соблазны происходят. Главное, чтобы мы это не делали, но мы знаем, что приходят соблазны. И мы знаем, к чему приводит людей их неспособность воспринимать несовершенство. Много разных примеров. Люди оставляют церковь, они отделяют себя от нее, потом это ведет их уже к тому, что у них горечь в сердце появляется, обиды, у них накапливается определенная разруха в сердце, они уже этого не замечают. Это такой плавный склон. Первый шаг делает человек, и кажется, он делает его очень правдоподобно, отталкиваясь от какой-то проблемы, которую он увидел, и потом на этом скользком и плавном склоне он не замечает, как он скатывается ниже и ниже. И потом ты уже потом говоришь с этим человеком, а он думает, что он такой же, как и был, что у него ничего не изменилось, а со стороны очень очевидно, как его жизнь изменилась. Поэтому написано, будем внимательны друг к другу, будем поощрять друг друга, будем ободрять, не будем, ну, не заботиться друг о друге, чтобы никто не оставлял собрание, потому что мы легко обманываемся, мы думаем, ничего не изменилось, а наша жизнь уже поплыла очень сильно. Очень опасно не уметь правильно, то есть по-библейски понимать церковь. Это опасно иметь иллюзии о церкви, это опасно не быть в состоянии принимать несовершенство церкви. Причем надо не только по-библейски понимать церковь, но быть способным принимать ее такой, какой ее создал Христос. Это Божий замысел, что церковь Христова на земле несовершенна. Возьмите весь Новый Завет. Большинство посланий написаны в ответ на колоссальные несовершенства церкви. Церковь заблудилась, Павел или другой апостол пишет послание, пытаясь это исправить. То есть Иисус Христос не создал церковь, которая бы была идеальна уже на земле. Она в небесах будет идеальна 100%. На земле должны быть главные вещи почти идеальны, я бы так сказал. Это должно быть расти, это должно главное быть на главном месте. Но масса второстепенных вещей, а иногда и главных вещей, несовершенно не соответствует. И это Божий замысел. Так происходит. И так будет происходить. Поэтому нам важно принять эту реальность и научиться пробираться сквозь эти несовершенства, решать их спокойно, чтобы не искушаться, не убегать из церкви и созидать эту церковь. Один автор, Джи Пауэрс, сказал такую вещь о церкви. Он сказал, церковь – это большой старый корабль. То есть это не такая супер новая модель какой-то машины, которая вот она стоит в автосалоне, еще не выехала, вся идеальная, ни царапинки, там, или может быть что-то еще, там какой-то бриллиант отточенный, там просто все грани идеальные, и нет никакого изъяна. Ну, на наш взгляд. Наверное, люди, ювелиры сказали бы, ну, тут есть масса изъянов в этих бриллиантах. Церковь – это большой старый корабль. Он скрипит, качается, переваливается с борта на борт, порой хочется сойти на берег с него, но корабль всегда плывет именно туда, куда надо. Плыл всегда, продолжает плыть, будет плыть до конца времен. Независимо от того, поплывешь ты на нем или сойдешь на берег. В нем есть несовершенство, но он плывет в правильном направлении. Вот это намного важнее. Главное, на главном месте там есть капитан, и этот капитан Иисус Христос, который управляет своими матросами, пасторами, которые там, и всеми остальными христианами, которые там, разными служителями, для того, чтобы этот корабль совершенствовался и плыл в правильном направлении, но на нем есть какие-то вмятины, зарубины, какие-то там моменты, которые не очень совершенны. Сатана атакует наши сердца, обращая наше внимание на несовершенство церкви. Да так обращает, что мы начинаем не любить церковь, начинаем не ценить то благословение, которое мы имеем в церкви. Я не один раз слышал от людей, которые ездили со мной какие-то поездки или куда-то там сами ездили и говорили мне такую фразу, не очень красивую, но так часто говорили, что слушайте, у нас в Алмазе зажрались христиане. Вот это не так, вот это не так. Да пусть отъедут немножко в другую какую-то сторону, они посмотрят, уже вообще очень много там трудностей есть в церкви. Вот здесь не такое то, здесь не такое то. У людей бывает, сегодня мы уже слышали, здание нет собраться. Собрание проводят в душном автобусе, в Икарусе 1980 года. Они ездят по кругу, скрываясь от правительства, чтобы скрыть свое собрание. Это в одной из бывших республик Советского Союза происходит. Когда ты попадаешь в такую ситуацию, ты понимаешь, ой, вот это шипение в колонках. Какое глупое, что я раздражался из-за этого. Ой, тут музыка какая-то громкая, быстрая, медленная, там, что... Да это глупость, у людей там вообще никакой музыки нет, или какая-то очень примитивная. И так далее, и так далее. Сатана искушает, так что мы перестаем любить церковь, перестаем ценить то благословение, которое там есть. Поэтому нам нужно разобраться, как воспринимать несовершенство церкви, чтобы не проигрывать сатане в битве, и чтобы помогать другим христианам не проигрывать. Пример, который вот такого... Падение, когда народ падал перед искушениями, он не в состоянии был их пережить, можем массу примеров в Библии найти, но один из ярких примеров – это израильский народ, когда он выходил из Египта. Вы помните, сколько раз этот народ, который был в рабстве там, которого унижали, на которого возложили невероятное бремя, которому Бог показал удивительные чудеса, которому Бог открыл море красное, по которому они прошли, который Бог там самую мощную армию мира победил египетскую, с их там танками, вооружениями, в то время это были колесницы. И вот они вышли оттуда, и Бог ведет их в удивительную землю, которая, в которой, ну извините, палку где-то воткнешь, и она уже растет, и там приносит свои плоды. И из Египта пустынного, из этой пустыни они идут туда, Бог пообещал, и Бог делает удивительные вещи для них. Ну, самые разные чудеса уже в пустыне простыли, и они постоянно роптали. То есть они снизу вверх идут, их ожидает, они, по идее, должны были очень быстро войти в обетованную землю, там не так далеко идти, ну, не 40 лет. Но они постоянно замечали какие-то нюансы, какие-то недостатки, фокусировались на них, забывали главное – Бог с нами. Забывали главное – Бог ведет нас в обетованную землю, Он ведет нас благословлять, Он говорит с нами с горы, у нас есть ясный закон от Него, мы можем так делать, и точно будет благословение Божие. Или если мы не делаем, мы точно знаем, так будет проклятие, мы понимаем, как жить, у нас есть ясность. Забывая все это главное, они смотрели на то, что ну, здесь в пустыне манна, конечно, падает сверху, чудо. Но чеснока нет, лука нет. А мы привыкли, так было хорошо. Книга Исход, 16 глава, первые 4 стиха, описывает одно из, не единственное, их было очень много. Вы знаете, когда-то сестра Моисея и брат Мариам и Аарон посмотрели, что у Моисея жена не того цвета лица, судя по всему, она была чернокожая. Из какого народа она была. И они посмотрели, не из нашего народа, и они начали роптать на него что-то, и не тебе одному Бог говорил. То есть им что-то... То есть вот лидер хороший, ну, лучшего нет, кратчайшего во всем мире человек. То есть таких больше нет на земле, наверное. Ну, или не было тогда точно. И вот они смотрят на массу, Бог говорил. Ну, то есть удивительные вещи. И они находят в нем все равно изъян. У него жена не такая, не такого цвета, не из такого народа. То есть Бог его избрал уже с этой женой. Бог уже подтвердил, нормальная жена. Не, ну понятно, у нее там есть какие-то... Но не она, скажем так, пастырь народа, Моисей пастырь народа, она не должна быть вторым пастырем. Но вот они все равно, вот все хорошо, вот это нехорошо. Его родные, брат и сестра. То есть это вот склонность нашего сердца заметить что-то второстепенное. И мы знаем, Бог потом, ну интересно, дисциплинировал Мариам и Аарона. В книге Исход, в 16 главе, вот что написано. «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем в 15-й день второго месяца по выходе из земли египетской». То есть полтора месяца только прошло, как они вышли оттуда. 15-й день второго месяца. То есть месяца 15 дней. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне». Что не так? Что они обнаружили? «И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской». Вот это для нас было бы намного лучше, они видели. «Когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта». Вот нам бы сейчас поесть, и пусть бы Бог нас всех убил. Это для нас лучше, ну там бы умерли бы. «Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». То есть вот он испытывает человек голод, и вот его мозги начинают так работать. Замечает этот, забывает все потрясающее, драгоценное и главное, и начинает сфокусироваться на второстепенном, и это приводит его до такого безумия, что лучше было бы умереть, лучше бы Бог нас там убил. А вот вы явно вывели нас, чтобы уничтожить. Мы видим ваш замысел. Вот для чего вы все это делаете. Нам это абсолютно стало понятно. Мы были глупыми, а вот когда мы проголодались, мы стали умными. Мы ясно теперь понимаем, почему вы все это делаете. И сказал Господь Моисею: вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит, собирает ежедневно. И здесь говорится о манне. В следующей главе, в 17-й, написано с 1 стиха: «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу». Там есть не было, прошла одна глава, и уже теперь пить недостаточно. «И укорял народ Моисея и говорили». То есть они не говорили: «Моисей, мы жаждем, Бог же великий, мы видим Его, Он, что Он море открывал». Он манну небесную дает нам, то есть удивительный там продукт падает прямо с неба, сколько нужно для всего народа. Мы понимаем, Моисей, с водой не будет никаких проблем. Видишь, мы уже жаждем, пойди Господу, пусть Он как-то позаботится. Может быть сегодня, может быть через неделю, мы ждем. Велик Господь, мы утешаемся им. Не, это не работает так. Ну только что ж Бог уже это делал, и не один раз. Нет, они замечают жажду свою. «И укорял народ Моисея», видите, на кого падают всегда камни, «и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня? Что искушаете Господа? Вы против Бога восстаете, Бог запланировал так, что мы идем по совершенному плану Бога, мы идем в замечательную обетованную землю, но путь туда с несовершенствами. Зачем вы искушаете Бога, претендуя на то, что все должно быть совершенно? Не должно быть все совершенно. Зачем вы укоряете за это? Это нормальная часть нашего пути туда, несовершенство – нормальная часть. Не искушайте Бога, не требуйте, не ропщите, не требуйте другого какого-то плана. И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, они его не послушались, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждой у нас и детей наших, и стада наши? Вот твоя миссия, вот твоя цель, вот чем ты озабочен. Ты хочешь нас уничтожить, а потом от себя там народ произвести, или что там они думали? Моисей возопил Господу и сказал: что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями. Ну и так далее. Есть еще много других примеров, которые говорят о том, как это происходит, к чему это приводит, куда это ведет. Это большая опасность. Я решил говорить эту проповедь, потому что я очень хотел позаботиться, чтобы Бог позаботился своим словом о нас, чтобы мы умели видеть несовершенства и могли их принимать. Чтобы мы могли по-библейски на это реагировать. Потому что более всего эти несовершенства или вот это столкновение с несовершенством разрушает человека, который с ним сталкивается. Помните эту цитату? И это правда. Это корабль, он скрипит, покачивается, но он плывет. Будешь ты на нем или нет, он поплывет. Он плывет не потому, что ты здесь, и не потому, что я здесь. Я могу уйти из церкви, моя жизнь будет разрушаема, моя семья, моя душа будет в грязи жить. Но церковь поплывет дальше. Еще есть такая поговорка, но это больше о критике в церкви. Ну, это тоже одна из реакций на то, когда люди видят несовершенство. И они начинают критиковать. Вот такая поговорка: собаки лают, караван идет. То есть церковь — это караван, она будет идти. Знаете, верблюды не реагируют на лай собак. Мы можем критиковать, то не так, это не так, все. И кто пострадает от этого? Мы страдаем рядом с людей, которых мы заражаем вместе с нами так думать. А церковь все равно пойдет вперед, со мной или без меня. Чтобы нам так не реагировать, как реагировали израильтяне, чтобы нам быть защищенными, чтобы наши сердца не были разрываемы просто всеми этими трудностями, искушениями, всей этой борьбой, нам просто нужно научиться. Поэтому это второй вопрос, который мы рассмотрим. Откройте Евангелие Иоанна 6 главу. Вопрос второй, на котором мы постараемся ответить: как воспринимать несовершенство церкви, чтобы побеждать искушения, которые у нас возникают в связи с этими несовершенствами? Как на них смотреть, как их анализировать, как реагировать? И мы посмотрим на 8 основных принципов. Мы прочитаем эту главу, бегло в некоторых местах, и мы выведем ряд принципов отсюда. Ну, сразу скажу, что эта глава не идеально подходит к этой теме. Здесь несовершенства, которые были обнаруживаемы людьми, в Иисусе Христе были. Иисус, мы знаем, совершенен. Но люди, когда смотрели на Него, они видели Его несовершенным. Не так учит, не хочет стать царем, когда уже надо было бы. не хочет кормить людей хлебом там и так далее, ну и так далее. Учит какие-то странные вещи, говорит какие-то непонятные, кажется, противоречивые закону моменты. В этом смысле церковь, она реально несовершенна. Иисус был совершенен. Но даже, но подумайте вот о чем. Мы сейчас будем читать, вы увидите. Мы с вами даже Бога можем видеть несовершенным. Мы так можем не сказать, но мы так думаем. Боже, почему это в моей жизни? Почему именно я должен страдать? Почему я должен заболеть в молодости такой болезнью? Почему у меня такой ребенок? Почему я одинокий? То есть мы не говорим, Бог, ты несовершенен. Но по сути это претензия на то, что Бог хуже меня понимает, что мне лучше. Вот здесь же мне лучше, если бы у меня вот так было в жизни, а ты не так делаешь. Почему? Ты же должен так делать. Я тебе молюсь. Ты же должен мне отвечать на мои молитвы. То есть мы даже в совершенном, в идеальном Боге, о котором мы так верим, можем думать и видеть несовершенство. Это то, как люди Иисуса воспринимают. Уж тем более, если мы так в Боге, на Бога так смотрим, уж тем более мы, смотря на себя, на людей, на церковь, будем столько всего видеть. Нам только позволить нужно своему сердцу вглядываться в это. И все. И мы погибли. Мы рассмотрим и что есть, и чего нет. И это будет наше сердце рвать на куски. Это будет нашу душу просто доводить до очень печального состояния. Как-то пастор в церкви, в которой я вырос, Василий Иванович Давидюк, он рассказывал, как он видел несовершенство в церкви или в братстве, в котором он был. И он встретился с одним братом, который, по-моему, из Латвии, он говорил с ним, говорит, вот это вижу, вот это. А тот ему отвечает. Он ему говорит, Вася, я еще больше могу тебе рассказать. Но бойся этого состояния, потому что ты будешь пустой, как барабан. Василий Иванович говорит, я уже был пустой. Я бился за то, чтобы все было на своих местах, чтобы все было правильно, чтобы во всем была точность. И говорит, это привело меня к тому, что я внутри был выхолощенный. Душа моя была истерзана. Это то, куда ведут нас эти искушения, поэтому нужно учиться. Евангелие от Иоанна, 6 глава. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что он же Учитель, он Господь, он Мессия, они искали его всем своим сердцем, они хотели преклоняться перед ним, они хотели свои сердца от его учения вести к Богу. Нет, у них было совсем другое мировоззрение. У них были совсем другие ожидания от этого Учителя, от этого Пророка. У них была совсем другая система мышления. Вот что написано. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными». И тут двоякое. Конечно, чудеса были призваны. Иисус являл чудеса. Это был особенный период, когда Бог являл много чудес через Христа, через апостолов, для того, чтобы подтвердить мессианство Иисуса Христа и подтвердить авторитет апостолов. Это то, чем мы отличаемся от апостолов. Нам не дана такая власть, как апостолам. Был особенный период, формировался канон Библии, завершался, и поэтому определенный Божий был промысел тогда. Но вот люди видели чудеса, и часть людей, конечно, они скажем так, зеваками были, им было интересно. Помните, один из царей Иисуса, когда привели к нему после ареста, он говорит, о, слышал ты там чудотворец, сделал какое-то чудо. То есть он не интересуется ни учением, ни сердцем. Его сердце, не встречаясь со Христом, не думает, вот кто наставит меня и поможет мне приблизиться к Богу. Про это он не думает. А ну давай, маг, сделай какое-то магическое дело. Это было определенное мировоззрение, определенные ожидания у людей. Это была их система координат, это то, как они рассматривали мир. Неспроста там есть определенные ценности сердца, которые пробуждают так думать. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Происходит определенный диалог, он учит своих учеников ряду вещей, и потом к нему приносят чуть-чуть еды, он молится, благодарит Бога за это, они начинают ломать это, раздавать, и хватает накормить огромное количество людей, тысячи людей они накормили. 13 стих. «И собрали, после еще осталось, и они собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов». То есть 5 всего лишь хлебушков они ломали и несколько корзин коробов набрали. Это то, что осталось у тех, которые ели. 14 стих. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Часть этих людей действительно увидела во Христе Мессию. Часть людей так сказали, но это не значит, что их сердце, скажем так, перестроилось видеть мир по-другому. Потому что вот что они пытались сделать. Они, видя, что это пророк, они не бежали к нему, чтобы этот пророк помог их сердцам приблизиться к Богу. А они думали: о, пришел пророк, наконец-то мои проблемы будут решены. Я что хочу? Мы под римским игом находимся, ну, как рабы почти у них, мы им дань платим, они издеваются над нами, наша страна зависима, не свободна, мы не можем развиваться. А вот были времена Соломона, мы были самыми богатыми, мы властвовали над всей территорией, всякие величественные цари приходили и заискивали перед нашим царем, мы себя чувствовали королями на земле. Наконец-то пришел этот пророк, теперь мы вернем времена Соломона. То, что там, как Иисус говорит, устами близки к Богу, а сердце их далеко от Бога. То есть они не столько хотели действительно помириться с Богом, не столько хотели приблизиться и преклониться перед Ним, сколько они ждали Мессию, который им жизнь здесь наладит. Мы будем зарабатывать много, мы будем не болеть, мы будем успешными, мы будем властными, мы будем лидерами, перед нами, от нас будут все зависеть, мы будем смело разговаривать с разными там, кто власть имеет сейчас над нами. И поэтому они, когда увидели, что он пророк, они захотели сделать его царем. Сделать восстание, поставить его в надежде, что он своей величественной властью, которая от Бога у него, он просто все переформатирует. Видите, чего они ищут во Христе? Это важный момент. Мы из этого научимся. Нам очень трудно принимать несовершенство, потому что они, когда мы с ними сталкиваемся, они разрушают нашу мечту. Когда мы приходим в церковь, и наша главная мечта – это чтобы у меня жизнь наладилась по моим стандартам, то церковь, Божье Слово, сам Бог будет нас разочаровывать. Потому что Его главная цель, первостепенная цель, Он, конечно, благословляет и налаживает нашу жизнь, как Он хочет. А иногда Он ведет нас в тюрьму. А иногда выводят в Колизее, ты уверовал, через 3 года тебя со своим маленьким ребенком просто львы должны растерзать. Никакого особого устройства жизни иногда не происходит. Хотя Он устраивает и благословляет. Но главная его цель – это приблизить сердце к Богу, потому что жизнь на земле, она очень кратковременна, это даже не секунда, это и не микросекунда, по сравнению с вечностью. Поэтому главное, чтобы сердце помирилось с Богом, покорилось Евангелию, обрело спасение, узнавало Бога, являло Его славу на земле, чтобы другие могли также примириться с Богом и быть с Ним в небесах. Это Его главная цель. Это то, почему Иисус, придя на землю, не исцелил все болезни. Он не изменил политический строй в Израиле, несправедливый. Он не боролся за социальную справедливость, он не развивал политические институции, он не развивал экономику, он об этом не говорил. Он был сфокусирован на одном, чтобы показать для душ людей путь к Богу. Когда мы приходим ко Христу, когда мы приходим в христианство, мы приходим в церковь, а наша система координат, наши ожидания, мы хотим себе, чтобы царя поставить, который бы решил все наши проблемы, мы будем разочарованы. Потому что этот царь, уже, он уже царь, и этот царь скажет: иди за мной. Бери свой крест и пойдем. Я хочу явить свою славу через твои страдания. Библия об этом ясно говорит. Мы призваны не только веровать, но и страдать за Христа. Подожди, это мне не подходит. Я вообще не хочу Ветхий Завет читать, потому что там какой-то Бог не такой милостивый, как я хочу. Я хочу прийти к Богу, который всегда будет ублажать меня, который будет всегда очень сочувственным ко мне. Не, ну есть моменты, когда я не прав, так я себе и сам там сужу. А вот есть моменты, когда мне отчаянно нужно утешение, люди меня не утешают. Ну уж Бог точно должен меня утешать через этих людей. А они мне берут и грехи мои говорят. Когда мне нужно пожалеть, когда нужно вообще не заикаться об этом, это все неправильно. Почему я разочаровываюсь в таком Боге, в такой церкви, в таком христианстве? У меня есть своя система координат. Я не покорился Божьим ценностям. И вот это то, что здесь было. Иисус же, узнав, 15 стих, что хотят прийти, увидели, что Он пророк, прийти, нечаянно взять Его, то есть не задавая Ему вопросов, ничего. Они запланировали, куда они хотят Иисуса поставить, как им это удобнее, как им это кажется правильнее. Он должен реализовать их миссию, а не они должны реализовать Его миссию. Он должен выполнить задачи народа, а не они должны выполнить Его задачи. Вот их менталитет, вот их отношение. Нечаянно взять Его, сделать царем, и Иисус реагирует. Опять удалился на гору один. Он просто скрылся от этих людей, и они разочарованы. Какой-то он не такой, какой-то он неправильный, какой-то он несовершенный. Это лучший момент, когда можно было бы все это наладить. Он же ради этого пришел, а он берет и скрывается. Что-то бегать за ним нужно, какой-то он неудобный. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю, И, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Море начало волноваться, и вдруг они увидели Христа, испугались, что это призрак. Иисус поговорил с ними: «Не бойтесь, это я». И вот они уже причалили на другую сторону этого огромного озера, как море почти. Поэтому называется то озеро, то море. И вот Иисус туда дошел, не войдя в их лодку. 24 стих. «Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса», давайте с 23-го, «между тем пришли из Тивериады другие люди, близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем», еще на той стороне моря. «Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса». Они делают большую жертву, тратят время, я не знаю, может быть, платят за переправу на лодках, они прилагают много усилий с опасностью для себя, море такое там резко может волноваться, погода очень сильно там меняется, они рискуют, они ищут его, они делают много. Другой сказал: вот это христиане, вот это великие люди, о чем вы там вообще разглагольствуете, смотрите, что они делают, они не какие-то там теоретики, они делатели, они пошли и ищут его, молодцы. Однако их сердце не молодцы, они в сердце не молодцы, и Бог на них так не смотрит. 25 стих. «И найдя его на той стороне моря, сказали ему: Рави, когда ты сюда пришел?» Это первый вопрос. Второй очевидный. «Как ты сюда пришел?» Он бы им сказал: тогда. А как? Ты же не входил в лодку. И нам интересно, может, новое чудо, давай обсудим его. А Иисус сказал им в ответ, совсем на другую тему говорит. Очень часто Иисус так поступал. Иисус, подожди, не увиливай, я тебе задал конкретный вопрос, это важно, ты ответь, я хочу разобраться и я хочу понять, как это чудо может сработать в моей жизни. А Иисус уходит от этого, от того, как они хотят его использовать, и он сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, или другими словами, не потому, что вы видели Божье чудо и Божью славу, и это Бог вас впечатлил, и ваше сердце тянется к Богу. Вы совсем не поэтому ищете меня. Можно легко предположить в толпе: как это не поэтому? Ты откуда ты знаешь, что у меня в сердце? Ты же обычный человек, пророк просто. Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Вот ваша система координат, вы просто хотите меня использовать, опять поесть вкусной пищи. И 27 стих. Он им дает принцип, как проходить через несовершенство, которое они видят в Иисусе Христе. Он им дает принцип, как проходить, как видеть чудеса, как воспринимать эти все моменты. И он им говорит: старайтесь не о пище тленной, не это самое главное. Приложите свои старания не в направлении того, чтобы наладилось все, как вы понимаете, чтобы все было как нужно, даже как в соответствии с Писанием в каких-то моментах. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. То есть о том, что вечно. Старайтесь искать Божьей славы, взаимоотношений с Ним, искать Царство Божье, а все остальное приложится вам, так как Бог посчитает нужным. Ищите туда, ищите этого больше всего. Потому что если вы этого не ищете больше всего, Бога, Его славы, преклонение вашего личного перед Ним, явление Его славы через вашу личную жизнь, вы будете соблазняться. Он вам не додает, люди не додают. Любви мало, тот неправильный, у того не такая жена, тот говорит некрасиво, у того там то, не то. Вы будете все время, этого несовершенства вас будет захлестывать, оно будет вами овладевать и руководить вами. Поэтому смотрите прежде всего, вот эту пищу ищите, пребывающую в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свой Отец Бог. Здесь описан длинный диалог, разговор Христа с людьми, которые его окружают. У меня нет времени, я просто несколько выдержек. 30 стих. «На это сказали ему: какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь?» Иисус уже сделал знамений немало. Они просто все равно хотят опереться на какую-то вот их свою систему координат. А дальше он разговаривает с иудеями, говорит о том, что вот эта пища вечная, это сам Иисус, то есть они должны искать не просто какого-то храма, не просто какой-то системы законнической, они должны самого Христа искать, то есть их стремление, их пища, это насыщение Христом, то есть это образный язык, конечно, мы Христа не можем кушать, Он в небесах, мы никак не можем это все делать, но это образный язык, который Он показывает, как мы за пищей каждый день тянемся и чувствуем голод по ней. Вот точно так же отношение ко Христу должно быть. Наша любовь к Нему, наш поиск, наше приближение к Нему, вот это самое главное. Они Ему тут говорят: давай продемонстрируй какие-то доказательства. И 41 стих. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес». По их системе координат этот человек не вписывается туда. Это как богохульство для них. Вместо того, чтобы смирить свое сердце и выйти из своей системы координат и признать, что Мессия, Бог, пришел на землю. И он не пришел как царь, ни на величественном коне, ни с величественными ангелами. Он родился в беднейшей семье, он был прогоняем из страны, он вырос в Египте нечестивом, он вырос не в том городе, может ли доброе что-то из того города выходить. Все не так. Все неправильно. И вместо того, чтобы засомневаться в своей системе, сокрушиться в своем сердце и разглядеть во Христе действительно то, что Он действительно Бог, Он Мессия, вот со всеми этими не вписывающимися моментами, они стоят на своем, и они соблазняются. Иисус не втискивается в наши очень правильные, на их взгляд, координаты. И говорили, один из доводов, не Иисус ли это, сын Иосифа, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он, я шел с небес? Ни с каких небес он не сходил. Если бы с небес сошел, то на огненной колеснице с ангелами пришел на землю. Это, конечно, понятно. Как Илья возносился. А он взял и родился в семье Иосифа и Марии. Так неправильно. Правильно вот так Мессии приходить на землю. Где они это взяли, неизвестно. Но у нас есть такие предпосылки. Мы так мыслим. Любовь вот так должна выглядеть. Если служение развивается евангелизационное, оно вот так. Вот это лучшая евангелизация, а не вот этот метод. Это плохой метод, вот это хороший. Поэтому этот я не принимаю. Вместо того, чтобы участвовать в нем, радоваться и ему, и созидать, нести Евангелие через него. Иисус сказал им в ответ, не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И я воскрешу его в последний день. Отец приходит, касается сердца, сокрушает сердце, все претензии человек откладывает в сторону, и он принимает это драгоценное, что есть, в недрагоценной или в несовершенной обертке. И он способен это несовершенное принять, жить с ним, менять его, если это нужно, но ценить самое главное. Отец к этому ведет. Поэтому Иисус всегда говорил, сделал чудо, и говорит, никому не рассказывайте. Потому что отец должен коснуться сердца и сердце изменить. Я не хочу зевак собрать вокруг себя, просто правильных людей, которые там правильные вещи заявляют, а сердце далеко. Я хочу, чтобы сердце изменилось. 52 стих. Дальше диалог на эту тему. Иисус рассказывает, что он хлеб жизни. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Он там говорил, что нужно есть плоть его. Образный язык. Они не хотят вслушаться, не хотят ему задать, что это значит, Иисус. Они, я знаю, что это значит, и это неправильно. По закону есть тело человеческое, неправильно, все. А он здесь нам говорит, что нужно есть его тело. Вопрос закрыт. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам. То есть это он подчеркивает, это так. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Речь образный язык, нам не нужно пить ни кровь, ни плоти. Здесь не имеется в виду хлебопреломление. Здесь имеется в виду то, что сделал Христос, Евангелие, соприкосновение с Ним, когда Он для нас самое главное. Другими словами, если вы не будете иметь за самое главное Бога и ваши отношения с Ним и преклонение перед Ним, ваша жизнь, вы не будете спасены, или если вы спасены, ваша жизнь будет разрушаема. Все несовершенства будут убивать вас. 59 стих. «Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников Его, слыша то, говорили, какие странные слова». Какое колоссальное несовершенство в том, как он говорит. Я бы вот так сказал, вот так, вот так. Он неправильно говорит. Кто может это слушать? Это невыносимо. Это не в состоянии мы это принимать. Это неправильно. Это унижает мое там положение, мое образование, мой интеллект это оскорбляет. Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Это такая мелочь, то, что я сказал. Есть вещи, которые вообще не впишутся в ваше сознание. Бог больше вашего сознания. Бог будет действовать так, что вы вообще не сможете это принять, если только вы не сокрушитесь и не будете доверять Ему, откидывая свою систему координат и принимая Его. Что ж, если увидите Сына Человеческого в теле Иисуса Христа, человека, Он Бог и человек одновременно. Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, это вас тогда вообще соблазнит. Вы что угодно надумаете, когда увидите вознесение Сына. И дальше он опять говорит принцип, который он раньше говорил. Вот там он говорил о пище, здесь он говорит, дух животворит, плоть не пользует немало, не приносит пользы никакой. То есть духовное мышление, мышление библейское, с библейскими ценностями, с библейскими приоритетами, это то, что дает жизнь. А когда мы просто человеческими своими ожиданиями, предпосылками, претензиями раскладываем христианство, церковь, пасторов, людей, служителей, соседей своих, то это не принесет нам никакой пользы, потому что это рождено не оттуда. Дух животворит, плод не пользует немало, не приносит никакой пользы. Слова, которые говорю я вам, суть, дух и жизнь. Вам их нужно принять. Это не вписывается в систему, покоритесь мне, доверьтесь моему авторитету, разрушьте свой авторитет. Я достоин того, чтобы слушаться меня, а не вы достойны, чтобы слушаться самих себя. Займите это положение, преклонитесь передо мной и примите мои слова, и вы увидите, как жизнь придет к вам. Вы увидите, когда кажется, нет-нет-нет, тут если отпустишь это несовершенство, все рухнет, поэтому я буду стоять за истину, я буду стоять за святость, я буду стоять за то, чтобы стало все на свои места, я не позволю тут разрушать мою церковь. Моя миссия идти и всех обличать, чтобы все знали, как они неправы. Они взяли заклятое, встан, от этого народ Божий страдает, вон в джинсах пришла, все, вопрос закрыт, вон она в сережках, я буду воевать за это всю свою жизнь. Это моя система координат. Иисус говорит, посмотри, что есть главное. Она с сережками, что у нее в душе. Она вот в такой одежде, которая это стыд. Она одевается нестыдливо. Сейчас, кстати, вот лето приходит, испытание для христиан. Христианок больше, наверное, чем для мужчин. Хотя и для них тоже. Ну, посмотри, что у нее в душе. Постарайся говорить с ней не о том, только как она одета, а позаботься о том, что у нее там. Что у нее внутри. Это там, может быть, слава сияет. Она обратилась 2 месяца назад, она учится покоряться Богу. Ее нужно поддержать и восхищаться тем, как она делает. А ты придешь и своей системой просто срубишь, и никакой жизни не будет. 66 стих. «С этого времени многие из учеников его отошли от него». Иисус с его, так сказать, несовершенством им не подошел. «И уже не ходили с ним». Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти? Видите, Он не заискивает перед ними, не умоляет их остаться, Он не боится быть неуспешным учителем, что же его все оставили, такой неудачник. Он хочет действительно, чтобы за ним шли люди, которые ценят главное. О чем Он и говорит, ради чего Он и пришел. И Симон Петр от лица учеников, апостолов, не всех, правда, Иуда, не был с такой позицией согласен. Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, живое слово. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». То есть, если бы мы с Петром поговорили, «Петр, а как ты понимаешь, что уже есть Христа? И пить его кровь? Ну это же ужасно!» Петр мог бы ответить, «Я не понимаю этого. Ты знаешь, я очень много не понимаю из того, что...» Иисус рассказал притчу о сеятеле, я ее не понял. О плевелах, я ее не понял. Он сказал вот такие слова, я не понял. Однажды я думал, понял его, пришли в один город, а они не приняли Христа. Я ему говорю, давай огонь с неба на них сведем, всех и жарим. А он говорит мне, Петр, ты не знаешь, кого ты духа, это вообще не из того, о чем я учу. Да я думал, я его понял наконец-то. Я не знаю, но вот что я знаю. Его слова, это авторитетные слова Божии, они изменяют меня. Я не могу много чего объяснить. Я не могу объяснить вот это его какое-то несостыковку с действительностью. Эти его, так сказать, несовершенства. И я вижу, как многие мои знакомые, уважаемые мной люди, они разочаровались и оставили. Но я вижу главное во Христе, и этого мне достаточно. Его слово действенно, оно сильно, оно авторитетно, и Он есть Бог, Он авторитетен, Он могуществен. И поэтому я пробираюсь через все эти несовершенства. До конца не могу объяснить все это. Я буду идти за Ним, и Он для меня самое главное. Вот это спасение от несовершенства. Вот это то, чему научились ученики, поэтому они не бросили Христа, когда Он сказал одну из самых трудных своих проповедей, которую трудно очень воспринять. Они прошли через эти несовершенства и могли последовать за Христом. Это урок для нас. Это то, откуда я продемонстрировал. Сейчас я подытожу это в виде 8 принципов. 8 общих принципов того, как нужно относиться к несовершенствам церкви. Первое. Необходимо признать, что у меня есть определенное представление об этом вопросе. Ну, смотря чем, с каким несовершенством мы... Все. У меня есть определенно моя система координат. Помните, там пришли за ним, что видели там чудеса, пришли, потому что насытились и так далее. Своя система координат. Это нужно признать. И в этом представлении моем есть ложные и небиблейские элементы. Они, может быть, самые дорогие для меня, мне кажется, самые правильные. Наконец-то я понял Иисуса, и именно они могут быть не до конца правильно понятыми. Или, может быть, так, я все элементы правильно понимаю, но я их выстроил не в той приоритетности. Главное не на главном месте. Ну, например, я буду больше бороться за внешность человека, нежели за то, что у него в душе по отношению к Богу. Да что мне про внуше? Я по внешности понимаю, что у него там в душе. А дело сережки, все понятно мне. Мне не нужно никаких разговоров. Сережки определяют все. Ну, это неправда, это не так. И человек поставил просто, или вот она одета не так, как нужно, она одета развратно, она в церковь пришла. Хорошо, но это не то, что нужно подойти, жать так губки, так из зала, так пулей прокурсировать, чтобы она не ускользнула, подойти к ней и сказать с любовью. Ты в церковь, в храм Божий пришла, посмотри на себя. И потом развернуться и идти, Господи, уверенно, ты доволен мной. А он говорит, ты не знаешь, какого ты духа. Я так не действовал. Я видел то, что ее душа искала меня, она наполнялась. И, может, она даже еще не покорилась Евангелию, не обрела спасения, но вот эта тяга, она была здесь. Тебе нужно было бы быть счастливой, что этот человек здесь. С любовью пойти и пропустить мимо глаз несовершенства ее одежды и задать главные вопросы, что у нее в душе. Видите, приоритеты неправильные. Это первое. Нужно понять, у нас есть система координат, а там могут быть ложные небиблейские элементы или все библейские, ну, так не бывает, но много библейских в этом вопросе, и они просто не по приоритетам стоят. Стихи 2, 14, 15, 26, 30, 41, 42, 52, 59, 62, 66, откуда я это увидел из главы. Второе. Необходимо признать, что мои представления определяют мое отношение к несовершенству и мою реакцию на него. Как я думаю, как я себя чувствую, какие слова я говорю, какие поступки делаю. И там, где я движим не библейскими элементами в моем представлении, или же не библейскими приоритетами, там выстроено неправильно, там я отношусь и реагирую неверно. Там мне Иисус не подходит, там мне его пути не кажутся правильными, там этот христианин мне не подходит, там музыка не такая, и меня сидит, это поглощает из-за того, как я смотрю на вещи неправильно, а не библейски просто анализирую. Я смотрю на ошибки, которые делает проповедник в том, когда он говорит. Что он тараторит, что он заикается, что он неправильно ударение ставит. И сидит душа такая праведная и мучается на собрании. А нужно было бы Слово Божие слушать. Спокойно пробираясь через эти несовершенства. Мое представление определяет мое отношение. Третье. Как теперь, ну, более практично, это признать нужно о себе. Без этого признания ты не можешь, без этого признания ты стоишь на такой позиции. Я прав, они не правы. Так, как мне им это донести? Поеду на конференцию, поучусь, как мне их изменить. Поэтому нужно начать с позиции «я не прав могу быть». Очень часто, когда люди неправы, они очень воинственны и очень критичны. У меня проблемы в отношениях с Богом, и меня сильно раздражают люди, которые делают не так. Когда я не в самом духовном состоянии, больше в плотском, я очень искушаюсь на несовершенство людей. Я, может быть, даже прав в том, как я вижу, что это действительно неправильно, но здесь нужно не говорить это, а тихонько молчать, обнять человека и помолиться за него. А мне мулит внутри, я же хочу сказать, он же должен измениться, мне уже устал это терпеть в нем. Почему это? Потому что у меня проблема, а не у него. Потому что у меня проблема с Богом, я его не могу вместить. Я ищу здесь совершенную церковь, и он мне мешает. Я здесь хочу там реализоваться или там чего-то достичь, или его ребенок мешает моему ребенку на воскресной школе, пусть в другую церковь идут. Потому что у моего ребенка должна быть самая идеальная воскресная школа, с самыми идеальными ангельскими детками. А тут он какой-то не ангельский. Это моя система координат. Моим детям нужно несовершенные дети рядом. Третье. Необходимо прояснить приоритеты между различными элементами вопроса. Что главное, что второстепенное. То, чему Иисус учил, он... Помните, Петр говорит, уйдете ли? Он говорит, не-не, куда нам идти? Ты вот самая большая драгоценность, ты Христос, и у тебя Слово. И другие там примеры были. Он говорит, не о пище тленной, но о пище пребывающей вечности. То есть он ставит приоритеты. Поэтому необходимо прояснить эти приоритеты. Если пример привести, что вы видите? Алмаз, да. И вы правы, ну это не совсем алмаз, конечно. Таких, наверное, размеров не бывает. Вы правильно видите, но кто-то мог бы увидеть, какое неправильное у меня обручальное кольцо на руке. Во-первых, оно должно быть золотое. Ну или белое золото, а я-то знаю, что это просто железное. Ну хотя бы уже серебро. Жмот. Он не захотел его почтить. Он... Вот это его отношение к женщинам. Вот это его отношение. Тут такое, а смотри, оно какое поцарапанное. Ну, я утрирую, конечно. Но кто-то бы мог заметить неправильное кольцо на моей руке. И оно какое-то вот поцарапанное, несовершенное, неподходящее. И фокусируешься, фокусируешься. И кто-то говорит, смотри, там алмаз. Какой алмаз? Ты видела, что у него на пальце? Ну или, может быть, кто-то вообще верит, что кольцо – это грех. И кто-то там, так какая там проповедь? Я как увидела его кольцо, все, я говорить не смогла вообще ничего. Я когда-то проповедовал и был одет очень молодежно в свои годы. Я когда-то так одевался. Меня пригласили в другую церковь. И ректор семинарии, в которой учился, и еще там один человек был. И этот человек мне говорит, Николай, вы позорите нашу семинарию. Я так, ну я не ожидал, я утрирую, ну как бы, ну проповедь-то понравилась. Да я проповедь вообще не смог вашу слушать. Когда увидел, как вы одет, все, я ничего не слышал. Я говорю, ну это, наверное, неправильно, все-таки слово дороже, надо было, да что вы там, ну такой разговор, потом заходит ректор, и он тоже, Николай, уже на английском языке. Вот так мы можем видеть второстепенное, нам нужно ясно понять, это главное, когда так рука стоит. Кольцо здесь никакой роли не играет. Нужно заметить что-то главное и вот этим дорожить. И когда мы это не замечаем, у нас проблема. Четвертое. Необходимо смиренно и спокойно принять несовершенство, когда главное в этом вопросе в хорошем состоянии. Ну, например, я уже приводил в пример, да, кто-то одет не так. И ты разговариваешь, ты видишь, как его душа ищет Бога. И ты внутри должен ликовать. Слава Господу. И обнять этого человека, и порадоваться за него, и помолиться за него, и просто очень добродушным быть, и понимать, это второстепенное, Бог исправит свое время. И это не должно меня соблазнять. И я спокойно могу говорить с этим человеком, разговаривать, продолжать там и так далее. Но это так, это одежда. Бывает, человек просто приходит и начинает разговор с тем, что наезжает на тебя. Ты встречаешься ему помогать, он тебе говорит, ты опоздал. Ты пастор, ты не должен опаздывать. И ты приходишь, это вот начало, ты пришел ему помогать. Ты мог бы сказать, извини, нет времени, ты не обязан. Ты приходишь ему помогать, а он на тебя раздражается. Что нужно в этом деле сделать? До свидания. Иди сам себе помогай. Нет, так не нужно. Это несовершенство, которое являет его сердце. Нужно пройти сквозь него и позаботиться о нем. Или, например, есть какой-нибудь служитель, который заботится, но у него есть несовершенство, у него есть какие-то проблемы в его характере. И он их проявляет. Этот сильно мягкий. Тут нужно было бы вот так. Мне не один раз так делали замечания. Ну вот как-то, ну ты как-то... Не... Ну пастор должен быть такой, он построже. Как-то один брат меня представлял своему другу и говорит, ты не смотри, что он такой маленький, он вообще строгий. Другой говорит, сильно строгий. Тут нужно мягче. Пастор должен быть добрым. Он должен перевязывать раны мягко и нежно. А ты берешь и вот так вот не поступаешь. В одно и то же время одному человеку ты сильно мягкий, другому человеку ты сильно жесткий. И может быть ты действительно в этой ситуации смягчил, а в этой больше жесткости проявил. И это есть несовершенство, не мудрость, не просто какая-то слабость, может быть, каких-то проблем сердца. Но человек в этом растет, и нужно радоваться, что есть такой служитель. Кроме этого, его несовершенство, у него есть посвящение, у него есть самопожертвенность, у него есть желание расти, у него есть желание меняться. Я так смотрю на своего сопастыря, и он смотрит так на меня. Я смотрю на Сашу Скрипака и вижу, он несовершенный. Он смотрит на меня и видит, я совершенный. Думает, как бы мне стать таким, как Коля. Нет, он тоже смотрит на меня и видит мое несовершенство. И мы смиряемся друг перед другом и понимаем, и ценим, что Бог совершает в нас свою работу. И нет нужды говорить, я самый правильный, нет, я сам, или там, мы самые два правильные. Это не так совсем. Это иллюзия. Просто Бог совершает свою работу, растит. И если главное на главном месте, если действительно этот человек боится Бога, и он возрастает, нужно простить ему. Наша любовь должна покрыть эти недостатки его характера. И мы должны дорожить тем, как он жертвует собою и служит мне там, я не знаю, по средам на домашней группе или еще когда-нибудь в какой-то другой ситуации. Вот не такое тут кафе, не такой тут чай. Тут человек, извини, приехал раньше, встал намного раньше. Некоторые едут из-за Киева, он приехал, чтобы тут это сделать. Да, не получилось там, не знаю, там чего-то как-то не так. Обычно все так вроде бы, но вот что-то там не так, не такой сахар сладкий. Ну, ничего страшного, нужно увидеть главное, нужно поблагодарить его за то, что он сделал. Я-то проснулся впритык и пришел на собрание, а мне тут кофе не приготовили. Но хорошо, автомат там поставили, поэтому во время проповеди, когда уже скучновато, можно пойти кофе себе сделать. Потому что уже ж проповедь должна была закончиться, или ну как-то уже приплыть вот к этому краю, или она должна быть более практичной, или она должна быть более эмоциональной. Или один человек на конференции сказал, который у нас была, вот Алексей Алексеевич Коломийцев, вот он как-то вот спокойно проповедовал, видно, уверен. А вот Николай как-то, он так эмоционально, видимо, он еще не пристал к берегу, и вот это внутри его носит, он такой эмоциональный вообще, тут же спокойно говорить. То есть, другой сказал, ой, хорошо, что ты как-то эмоционально, а то когда вот, понимаете, да, разные люди, разный момент переживает, ему вот это кажется, это, нам нужно сквозь это несовершенство пройти. Нужно смиренно и спокойно принять несовершенство, когда оно не в главном. Если главное на главном месте, если оно развивается, оно в хорошем состоянии, то тогда нужно это несовершенное или второстепенное спокойно принять. Пятое. Приняв это второстепенное несовершенство, нужно начать разбираться, может, я и неправильно понял, может, это и не такое уже несовершенство, а во-вторых, нужно начинать трудиться, чтобы исправлять несовершенство. Например, я не один раз слышал, когда люди, уходя из церкви, говорили, здесь нет любви. Я не знаю. В моей церкви есть любовь. Заканчивается собрание, я иду любить людей. И у меня вокруг, ну, просто плотный слой этой любви. Я просто люблю, я не сижу и не жду, так, подойдут или не подойдут. А они заметили вообще, что у меня была, в принципе, вот такая дата? Я тут в церкви, вот для них, а они даже мне не это самое. Ну, ничего, я им прощу. Ну, так буду вспоминать раз в месяц. Я ничего... Не, у меня нет времени на это. Я иду служить. Если нет любви в твоей церкви, ты не любишь. Все очень просто. Начни. Или ладно, ее нет действительно. Объективно, мало люди проявляют дружелюбие. Мало выходят из зоны комфорта и идут навстречу другому человеку. Есть такие люди, действительно. Кто-то только пришел в церковь еще недостаточно зрелый. Кто-то уже застрял в этом состоянии. Такое бывает. И он уже десятилетиями сидит в таком состоянии. За своей ширмой он пришел... Щелочку открыл, проповедь послушал, открыл, денежку пожертвовал и потом домой. Есть такое. Окей, что делать? Пастор, в вашей церкви мало любви. Ну, что делать? Мне пойти сейчас, что мне сделать? А скажите, чтобы все любили. Любите, друзья мои, я уже говорил это 100 раз. Не получается так просто. Нет любви, иди люби. А чего у вас нет миссионеров? Вырасти и поедь миссионером. А чего у вас нет евангелизации? Потому что ты идешь евангелизировать. Иди евангелизируй, мы скажем, у нас есть евангелизация. И захватывай других людей. А не получается, у меня не тот дар, я не к тому призван, я вот в семинаре получился, я понял 10 характеристик здоровой церкви, у нас 5 не таковые, поэтому я еще дальше иду PhD защищать, докторскую библейскую, вы пока 5 эти исправьте, потому что я хочу вернуться в нормальную церковь. Да нет, ты, наверное, не иди учиться. Увидел 5, садись, трудись. Помоги эти 5 исправить. Одну исправишь, мы будем счастливы. Какой-нибудь другой умный человек исправит еще другие там. Понимаете, да? Это вопрос. Видим несовершенство, определяем приоритеты. Главное, нормально? Нормально. Мы сейчас еще дойдем до когда ненормально. Второстепенно я должен спокойно принять. И я должен созидать. Я должен идти, трудиться, смиренно, поставить себя в положение Моисея, которого критиковали, были им недовольны, куча людей, не способных вместить это. Сильно мягкий, не способный вместить. Ну ты его вмести. Ну да, вот такой как-то я не произвожу авторитетного на тебя впечатления, сильно мягкий. Ну ничего, мне нужно вместить этого человека, а не воевать за себя. Что ты ко мне так относишь? Я сейчас там буду таким строгим. Ну не получается у меня быть таким строгим, как ты. Я вообще не верю, что нужно быть таким строгим, например. Я тебя вмещаю, все нормально. Спасибо, что ты мне сказал, я буду об этом думать. Потом опять он мне говорит, спасибо, что ты мне сказал, я буду думать. Это на меня влияет, и моя любовь на него влияет. А здесь ты сильно строгий, авторитарный. Ну окей. Это мне о чем-то говорит, я буду анализировать себя, я буду думать, где неправ, я буду исправляться, но я должен вместить этого человека. Для кого-то нормальное библейское проявление авторитета – это авторитаризм. Это просто человек очень болезненно может это воспринимать. И что? Он не прав? Я прав, так, уходи. Нет, мне нужно принять его, нужно снизойти, нужно стараться нам мягче с ним поступать, аккуратней. А что ему делать? Я ж пастор. Ему нужно тоже сказать, ну смотри, ну любит ли он Бога? Ну он любит вроде бы Бога. почитает он Слово, да, он ну, уважает Слово Божие, не везде точно толкует, но в общем-то стремится и слушает. Окей, но вот здесь он немного властность проявляет больше, чем нужно. Я его приму, я поставлю ему свое плечо. Вот он с кем-то там как-то так поступил, я приду, поговорю с ним, я помолюсь за него. Я не приду к тому человеку, говорю, да, с тобой тоже, да, давай в наш клуб. У нас клуб обиженных людей церкви. Ну, не обиженных, это неправильное название. Клуб любителей истинной церкви. И мы просто говорим им, они же не слышат. Бог им дал этот ужас, а мы вот здесь понимаем истину. Нет, нам нужно принять, да, он проявил большую власть. Ко мне тоже проявляли люди большую власть, чем нужно в нашей церкви, разные люди. Ну, нужно смиренно принять и созидать, думать, как это делать. Мы уже заканчиваем. Шестое. Если несовершенство в главном, мы сейчас сказали, приоритеты определили, главное на своем месте, принимаем второстепенное, несовершенное и созидаем церковь. А если главное несовершенно? Если мы смотрим, и вот главное не в правильном состоянии. Здесь трудно обобщить, это общие принципы, тут есть масса деталей, которые я не говорю, это невозможно в одной проповеди это все изложить. Разное главное есть. Иногда Евангелия нет в церкви. Истинного библейского Евангелия. Что в этом случае делать? Это очень главное. Но иногда есть несовершенство в главном, есть Евангелие, но оно чуть-чуть, скажем, ну, не на какие-то элементы его такие, ну, потеряны, скажем, или не совсем точно говорятся. И это несовершенство. И это может быть крайне печально. И некоторые несовершенства в главном могут быть очень опасными. Может быть, какой-то служитель не имеет смирения. Он гордый, он властолюбец. И вот он занимает, ну, скажем, такую роль играет. Это может быть, ну, опасно для чего-то. Вот если это есть, то первое, нам необходимо смотреть на эту проблему через призму Божьего суверенитета. Что это значит? Бог суверенный царь, он контролирует и это. Вот такое искаженное Евангелие здесь, вот такое здесь какой-то неправильный служитель, недостаточно смиренный и частично разрушает, и никто как-то управу на него не найдет. Бог не забыл это. И это не случайно произошло, и никто Бога не пересилил и не заставил вот это сделать. Бог допустил, чтобы это произошло. Бог и над этой ситуацией. Это нужно принять, это очень важно. И нужно в определенном смысле слова успокоиться в Божьем суверенитете. Не нужно, это есть такой комплекс мессианства у пастырей, не только у пастырей. Как бы вот если я не решу проблему, ее никто не решит. Я спаситель, нужно отчасти отречься от такого и нужно успокоиться. Моя роль в церкви не такая уже значима, быть скромнее просто. Божья роль главная, он рулит кораблем, вот этим несовершенным. И где-то там уже загноение на корабле, а где-то там расцвет, и Бог знает, почему так. И в этом смысле нужно отчасти успокоиться в Божьем суверенитете. Не значит согласиться с искажениями какими-то, но внутри быть спокойным, когда мы на это смотрим. Потому что когда мы внутри неспокойны, мы даже помочь не можем. Мы придем этому властному человеку, человек не принимает какое-то обличение, ты приходишь, ты внутри уже настроен, ты уже внутри пушка заряженная, ты готов, только он откроется, у тебя несколько снарядов сразу летит, не, я же не в него, я в грех стреляю. Отлетает, правда, этот человек, и он не может принять, иногда вот таким очень ну, заблуждающимся в главном очень важно подойти с мягкостью и с любовью и принятием. И тогда ты способен ему помочь. А если ты внутри не уравновешен, если ты не успокоен в этой ситуации, например, может быть, пример для бабушек и дедушек, которых здесь очень много у нас, на будущее, на вырост. Может быть, ваши дети когда-то будут воспитывать ваших золотых, драгоценных, любимых внуков не так, как вы считаете правильно. И вы посмотрите, и вы уже можете предсказать, какой урон будет нанесен вашему внуку. И может быть, вы очень правы. И вам все равно нужно смириться, потому что за ваших внуков отвечают ваши дети, а не вы. И вам нужно принять, что и это в Божьем замысле где-то есть, и он знает, почему это происходит. Или какая-то церковь, может быть, вы выросли в этой церкви, и вы видите, как там какая-то разруха, и вам хочется прийти там и просто вот все изменить. Бог знает, как что происходит. Мы до конца не знаем, мы очень мало чего понимаем. И поэтому нужно принять Бог из этой ситуации, с этой поместной церковью. Он рядом, и он не меньше, чем с тобой, рядом с ними или с тем человеком, и он заботится, и он будет развивать. Некоторые люди десятилетиями в очень печальном состоянии. Почему? Я не знаю почему. Но все равно истина неизменна, Бог и там. И это успокаивает сердце до некоторой степени. Реагировать на такую неправоту в главном бунтом, критицизмом, противостоянием всегда неправильно. Мы не будем созидательны. Мы прежде всего должны исправить свое сердце, чтобы быть способным спокойно и созидательно реагировать с кротостью и спокойствием. Тексты об этом есть, у меня нет времени уже их читать. Это и Галатам 1, и Галатам 6 глава, и 2 послание Тимофею 2 глава с 23 стиха. Итак, мы видим несовершенство в главном, мы успокаиваемся Божьим суверенитетом. Следующий момент. Необходимо осознать, кто перед Богом ответственен за это несовершенство. Как я уже сказал, бабушки и дедушки должны понять, что их дети, мой сын и вот эта вот невестка моя, они ответственны за детей. И поэтому я не могу прийти, сместить их и сказать, так, вы мне всегда дети, я все... сместить их и по-своему руководить, потому что я внука спасаю. Нет, я должен смириться, аккуратно влиять, и если у меня не получается изменить ситуацию, мне нужно утешаться Богом, потому что я в своей жизни буду видеть, как этот ребенок будет расти, и у него будет печальная жизнь. И мне нужно с этим смириться. Или это какая-то церковь, или это какое-то служение, или это какие-то решения принимаются. Бог над этим всем есть. Он не забыл, и он не заснул, и не отвернулся. И у него есть потрясающий, мудрый план, почему это происходит. Я только не могу этого понять. И мне просто это нужно принять. И тогда я способен как-то реагировать правильно. И я должен увидеть, за что я отвечаю. Например, если кто-то в церкви, где вы видите, ну или в каком-то служении, и лидер поступает очень неправильно. Вы сказали... кротко, аккуратно, вы, может быть, поговорили с пастором, там пастор что-то сделал в этой ситуации, но она не меняется, не на вас лежит ответственность вскакивать на встречи какой-то там молитвенной группы и закрывать рот этому лидеру молитвенного служения и говорить, это все неправильно, нужно вот так, и начинать бурю. Это неправильно. Бог знает, почему так. Может быть, Бог наказывает этих христиан, которые там, через этого лидера. Он знает, что он делает, он чего-то там достигает, и греховными путями нам не нужно ходить, чтобы спасать какую-то жизнь церкви. Нужно принять, что есть несовершенства, за которые я не несу прямой ответственности. И я не могу их напрямую изменять, когда ответственный за это человек их не меняет. И нужно дальше трудиться за то, что я ответственен, и как я это могу делать и смотреть. И восьмое, последнее. Если несовершенство в очень главном, и оно очень проблематичное, например, как Евангелие или какие-то другие моменты, и нет... И мы долго ждем, и мы не видим признаков перемен в этом, мы можем начать думать, молиться и очень осторожно и кротко думать о том, что может перейти в церковь, в которой главное на главном месте. Потому что это для нас может быть разрушительно, если очень главные вещи в разрухе. Хотя нужно быть очень аккуратным, что есть главное. Кто-то скажет, музыка не такая, это главное, до свидания. Итог. Необходимо понять, что в церкви главное, что второстепенное. Надо принять несовершенство церкви. Затем надо пробираться сквозь несовершенство и созидать вот это несовершенное до большего совершенства. Развивать это. А если несовершенство в очень главном, то, может быть, когда-то приходится и перейти в другую церковь. Но перед этим нужно свое сердце проверить и успокоиться и так далее. И, как вы заметили, у меня не осталось времени более глубоко применять это к определенным сферам. Я, в принципе, много применений таких сказал вам. Вам раздавали бумажки. Напишите, пожалуйста, на них до конца собрания, с какими несовершенствами вы сталкиваетесь. Если это в церкви Алмаз, напишите в церкви Алмаз. И сегодня у нас будет членское собрание, я постараюсь как-то ответить на некоторые вопросы, которые вы напишете. Чтобы лучше нам понять, как с этим разбираться, я помолюсь, подумаю, и тоже напишите, может быть, если вы переживаете сильную борьбу, или если вы видите, что люди переживают борьбу в нашей церкви, может быть, напишите это тоже, чтобы я мог понять, что нужно в следующее воскресенье продолжить более практично по разным сферам говорить, как принимать то, что там происходит. Я на сегодня был готов говорить о несовершенстве пасторов, лидеров, служителей, о несовершенстве различных элементов богослужения, когда что-то не так происходит, не тот звук, не та длина чего-то там, о несовершенстве общей зрелости или искренности христиан церкви, или о несовершенстве любви, заботы, дружелюбия христиан церкви. Это вот то, на что мне не хватило времени. Спасибо за ваше внимание продолжительное. Это драгоценно. Я учусь проповедовать короче, когда тема очень важная, мне это очень трудно сделать. Давайте помолимся и будем поклоняться Богу в пении. Господи, благодарим Тебя за Твой замысел для нашей жизни, что Ты такое удивительное, потрясающее и совершенное поместил в очень несовершенные руки или оправу. И мы, Господи, признаем, хотя мы не до конца это понимаем или почти не понимаем, но мы признаем и поклоняемся Тебе, потому что Ты мудрый Бог. И Ты абсолютно совершенно поступаешь, когда планируешь эти несовершенства в нашей жизни. Господи, спасибо, что мы можем избавляться от иллюзий, которых так жаждут наши сердца. Мы очень хотим, чтобы все стояло на своих местах и чтобы нас ничто не подводило. Но спасибо, Господи, что через эти истины Ты нас освобождаешь от этой претензии, от этого бунта или такого войны за определенное совершенство, которое мы хотим видеть в людях, в себе, в делах каких-то, в служениях. Это нас освобождает, это дает покой нашим сердцам, это дает нам возможность просто вздохнуть спокойно. Спасибо, что Ты над всем этим. Спасибо, что Ты в миллион раз, в миллиарды раз больше видишь несовершенство. Но Ты не стираешь нас в порошок. Ты не изливаешь свой гнев с утра до вечера. Ты не мстишь нам как-то. Ты не нападаешь на нас. Ты не критикуешь нас постоянно. Но вмещаешь нас и достигаешь нас главного. И только поэтому мы живы и не исчезли. И мы хотим у Тебя учиться, Господь. Хотим любить то, что Ты даешь нам. Хотим действительно ценить все благословения, которые мы имеем, и людей, которые нас окружают. Видеть это как огромное богатство нашей души и нашей жизни. И с таким отношением, с таким состоянием мы хотим вмещать несовершенство других людей и хотим подставлять свое плечо, хотим трудиться. Господи, пожалуйста, благослови нашу церковь. И я особенно прошу, кто сильно страдает от этого, кому чья душа устала, чья душа просто разрываема таким внутренним критицизмом, неудовлетворенностью, я очень прошу, Господь, исцели этих людей. Это очень тяжелое состояние, очень безрадостное и очень томное состояние жить, так видя все. Покажи им, Господи, хлеб, который шел с небес. Покажи им главное, что развивается во всем этом несовершенстве. И помоги радоваться, торжествовать, хвалить и духовно как гордиться или просто восторгаться тем, что Ты даешь. Поклоняемся Тебе, Господь, и продолжаем в пении поклоняться Тебе. Веди нас, Отче. Аминь.